Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена решению российского президента Дмитрия Медведева ввести все-таки в школах, начиная с 2010 года, религиозно-нравственное воспитание, то, что до сих пор называли основу православной культуры, и расширить присутствие духовенства в армии. У этого решения не случайно оно было оглашено одновременно, оба пункта, потому что связь прямая и, видимо, такая. И в армии, и в школе человек лишен свободы, человек является управляемым, воспитуемым, направляемым, и, соответственно, появляется соблазн это использовать в нужном направлении. У нас сегодня в гостях Владимир Мартынович Абдрашитов, который, наверное, надо представлять просто как многодетный родитель, у которого ребенок сейчас в школе, ну, сейчас на каникулах, а будет в школе аккурат в том самом возрасте, на который нацелено новое решение Кремля, 12 лет. Почему-то сочли, что это наиболее удобный для религиозного воспитания возраст. И Владимир Мартынович составил обращение к президенту, под которым подписалось уже не одна сотня человек. 500 человек, вот он мне подсказывает. И сбор подписей продолжается, прежде всего, в российском интернете, в живом журнале. У нас в гостях также Сергей Александрович Мозговой, сопредседатель Института свободы совести, капитан в отставке, многие годы проработавший в Министерстве обороны. И у нас в гостях Владимир Наумович Ойвин, правозащитник, скажу кратко. Итак, решение Дмитрия Медведева. Но мне бы хотелось прежде всего, поскольку не так часто программа «С христианской точки зрения» обращается к проблеме свободы совести, но мне бы хотелось прежде всего обозначить контекст, в котором эта проблема существует, на мой взгляд, для христианина. Потому что представить себе, как ни в чем не повинного ребенка, сына неверующих родителей, усаживают за парту и предлагают изучать закон Божий, трагическая картина. Особенно для верующего человека это метание бисера, извините, перед атеистами. Не оскорбляйтесь, но это действительно тот случай, когда святыню показывают тем, кто не просит и настроен враждебно по отношению к святыне. Перед поросенками. Что тогда трагично, если говорить о свободе совести? Вот решение Медведева вызвало поток публикаций. А, например, 3 недели назад в Южно-Сахалинске посадили на 1,5 года, реально физически посадили, в концлагерь южнокорейского пастора 70 лет за то, что он дал взятку сотруднику местной миграционной службы 300 тысяч рублей, за то, чтобы тот зарегистрировал китайцев, которые пастор хотел нанять для строительства церкви. Понятно, что это, в общем, не столько пастор, взяткодатель. В общем, не надо долго объяснять. Но человека, верующего, реально посадили в тюрьму. Это, вот это, на мой взгляд, куда более серьезный момент, но здесь даже нечего обсуждать. Или вот за последние 1,5 года из России выслали 2 американских и 2 канадских адвокатов, которые в различных судах России защищали интересы свидетелей Иеговы по разным предметам. Выслали, они угрожают безопасности России. То есть фактически иеговисты ущемлены в своем праве юридической защиты. Вот об этом мало пишут, об этом не говорят. Ну, потому что что иеговисты, сектанты, скажет человек, который ничего не знает о религии, совершенно не православный. И вот пока дело касается корейцев, протестантов, иеговистов, старобрядцев, суздальских, скажем, православных, у которых сейчас отбирают один храм за другим, полное молчание. Это никого не волнует. Когда дошло до деточки, которого несут к крокодилу, и я на завтрак ваших деточек буду просвещать молитвою «Отче наш», народ встрепенулся и поднялся на дыбы. Но мне кажется, важно помнить соотношение проблем. Старик глубокий сидит в тюрьме, выслали реальных людей из России. Вот это трагедия. А школьное образование, мне кажется, все-таки это драма. Когда вот это сказано, я предлагаю об этой драме и поговорить. Но я уже вижу, что Владимир Маратович Абдрашитов не согласен. Тогда вам и слово.
Ну, я совершенно не согласен с точки зрения того, что кто-то сидит, да, это плохо, это трагедия на самом деле. Но когда дело касается моих детей, извините, это для меня дороже. И в этом случае я приложу все усилия, чтобы мои дети имели возможность, и чтобы их никто никогда не заставлял, чтобы они сами имели возможность выбрать, что, во что им верить или не верить вообще. Они люди, они имеют на это право.
Давайте сразу, Владимир Маратович, я тогда от лица займусь цитированием. Не буквальным цитированием, но поскольку аргументы защитников духовно-нравственного воспитания в школе я знаю хорошо, то я могу вам их еще раз напомнить. Преподавание этого предмета духовно-нравственного воспитания в школе не означает, что ваших детей принуждают хотя бы даже заявлять о своей вере. Это их личное дело, Конституция защищает их право. Нет, это просто часть образовательного, воспитательного процесса, информационного процесса. Они могут выбрать курс религии, могут выбрать курс секулярной этики, так?
Отлично. То есть это все, казалось бы, выбор предоставлен, пользуйтесь и радуйтесь. Ничего подобного. Список тех самых привилегированных традиционных конфессий, основам которых будут обучать в школе, закрыт. Их всего 4. Что делать протестантам? Их сотни тысяч. Что делать староверам? Что делать шаманистам? Это целые республики, Тува, например. Это получается, что эти люди, они не получат основ своей религии. Соответственно, те налоги, которые они платят государству, и вот эти деньги у них украдут.
Говорил Владимир Абдрашитов, слово Владимиру Ойвину.
Ну, я тоже не считаю так, что этот вопрос более-менее важен, чем то, что вот сидит 70-летний человек. Ведь это же определяет судьбу миллионов детей. Дальнейшую, и причем судьбу, которую они не сами выбирают, и даже не всегда их родители выбирают, ну, чаще, как в данном случае, их родители, может быть, но сами они выбрать не могут, ну, по многим причинам. Ну, во-первых, потому что это слишком такой не тот возраст, когда дети могут сделать свой выбор. А во-вторых, вы говорите, что это их не обязывает заявлять о своем вероисповедании. Но если они заявят, что они не хотят идти изучать основу православной культуры, то этим они заявят свою как бы инакость.
Да помилуйте, Владимир Наумович, почему ж? Как раз это будет показатель православности, потому что православный ребенок, он вырос в православной семье, он изучал православие в семье, в воскресной школе. Традиционное православие, оно именно передается через семью, а не через секулярную школу. И такому ребенку, разумеется, не нужно. Он скорее выберет светскую этику, с которой он не знаком, и пойдет на светскую этику.
Ну, знаете, в этом возрасте ребенок таких тонкостей вряд ли, такие тонкости вряд ли ему доступны. Он знает, вот православная культура. Если я православный, значит, мне надо идти туда. Это совершенно естественно, и другое дело, что вообще, с моей точки зрения, любое религиозное воспитание внутри государственных или муниципальных учебных заведений присутствовать не должно. Это дело сугубо личное, дело семейное, дело родителей и их детей, и они должны это делать вне школы. В любом другом случае это нарушение нашей действующей конституции, которая гласит, что у нас светское государство. Любое преподавание религиозных предметов, под каким бы соусом оно ни подавалось, в школе это нарушение конституции.
Говорил Владимир Ойвин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» продолжается. Она посвящена преподаванию духовно-нравственных дисциплин в школе. давайте говорить прямо, религиозных предметов в школе. Я очень прошу наших сегодняшних участников не говорить, обращаясь ко мне, вы заявляете. Я озвучиваю аргументы сторонников преподавания религии в школе. А моя точка зрения остается неизвестной, она не имеет ни малейшего значения. Тем не менее, среди прочих аргументов есть и такой. В большинстве стран Западной Европы, ну, например, в Германии, который для покойного патриарха Алексея, начавшего кампанию по преподаванию катехизиса в школах, служила образцом. Система, которую сейчас предложил президент, она, собственно, построена по германскому образцу. Там от рождения каждый человек записывается в какую-то конфессию. Он может из нее выйти потом, хотя на это всегда смотрит косо, но отток людей из церкви продолжается. Вот, и ребенок без большого труда выбирает либо уроки христианской этики, либо уроки секулярной этики, светской этики. Значит, что получается? Что немцу здорово, то русскому смерть. Сергей Мозговой.
Ну, не совсем так. Дело в том, что, во-первых, в Германии законодательство принималось, оно практически, как, кстати говоря, в США в свое время, оно практически, так сказать, затвердило то состояние, которое в то время уже существовало. Речь идет о традиции религиозной, о доминировании тех или иных конфессий фактически, о их влиянии на общество и так далее. Те же самые в США, допустим, если дальше за океан обратиться, вы прекрасно знаете о том, что Билль о правах человека принимался в 1789 году, утвержден конвентом в 1791 году, и первая поправка Конституции США запретила Конгрессу принимать законодательств, как-либо ущемляющее право на свободу совести.
Так, Сергей Александрович, поэтому у нас ссылается не на США, а на Германию.
А институт военного духовенства был в 1775 году. То есть они уже вынуждены были как бы зафиксировать, затвердить то, что уже фактически есть. Но я думаю, надо, вообще-то, исходить из реалий российских. Мы все-таки живем в России, а не в Германии, не в США, и не в какой-либо и не в Северной Корее, не в Иране, и не в Израиле. И поэтому нужно, так сказать, руководствоваться тем опытом и теми теоретическими исследованиями, которые существуют в том числе и в России. Но я хотел бы здесь отреагировать коротко на ваш пример по поводу трагедии. Священник в тюрьме, пастор южнокорейский, и вот духовно-нравственную культуру вводят. Что это? Так вот, когда человек в тюрьме, это трагедия одного человека и его семьи. В данном случае бомбу закладывают под всю страну, которую это бомба длительного действия, так сказать, мощнейшая бомба. Она, конечно же, страну в итоге разорвет, потому что государство начинает навязывать идентичность религиозную, делить людей, школьников, военнослужащих по тому или иному религиозному признаку. Правда, президент Медведев сказал даже по национальному, то есть он практически национальное религиозное, так сказать, понятие отождествляет, что было в Российской в свое время империи. Вы понимаете, какая здесь проблема. Что касается светской этики, которую вы затронули. Дело в том, что не может быть вообще в принципе светский курс в светской школе альтернативой религиозному курсу или альтернатива. Потому что светская этика, вот правила поведения в светском государстве, в светском обществе, они должны быть, по идее, интересны всем. Другое дело, с 11-10-летка сможет ли понять этот предмет. Вот. А альтернативой, к примеру, религиозному курсу может быть только атеизм. Нужно ли нам вот эти вот различия в неокрепшие души детей и так далее. Но самое короткое, что я хочу сказать. Владимир Абдурашитов сказал о том, что нужен список тех допущенных, так называемых традиционных, я говорю так называемых в кавычках, потому что, в общем-то, этого понятия не вправе, нет, невозможно, не может государство делить конфессии на традиционные и нетрадиционные, это может сделать только человек персонально, либо его семья определяться со своей традиционностью религиозной, мировоззренческой и так далее. Так вот, я против расширения этого списка. Я считаю, что этого списка вообще не должно быть в светской школе. Делая религии, это частное дело, пожалуйста, церковные, приходские школы есть и так далее. Школы и так перегружены, и в школе надо заниматься образованием. Воспитанием, да, каждый предмет, он уже даже на уроке математики, добросовестный учитель своим поведением воспитывает школьника.
Говорил Сергей Александрович Мозговой. Сергей Александрович, вы же человек, кажется, неконфессионально как-то сориентированный.
Я светский исследователь.
Вы светский исследователь.
То есть потому что нейтральный, кажется, объективный. Да?
Да, вот мне кажется, что здесь как раз я позволю себе с христианской точки зрения сказать. Травма христианства, она в чем заключается? Основатели христианства как раз, собственно, распяли... Вот по этой секулярной логике, что когда убивают одного человека, это не так страшно, как когда закладывают мину под благополучие целой страны. Ну, Каиаф это сформулировал в Евангелии от Анны, цитирует его слова, что лучше пусть один человек погибнет.
Да, Сергей Александрович? Не совсем, не совсем. Дело в том, что просто в результате этой взрыва этой бомбы от таких людей трагедия коснется не одного, а всех, без исключения, даже тех, кто этот предмет сейчас навязывает, их детей тоже, они не понимают, что когда начинается гражданская война, что гибнут в этом кровопролитии все, даже те, кто ее затеял, понимаете?
Говорил Сергей Мозговой, слово Владимира Абдрашитова.
Но здесь возникал вопрос про аналогии с развитыми европейскими странами, что мы вот опираемся на их опыт и так далее. Я такой вопрос очень часто вот в спорах с лоббистами, с адептами ОПК, которые говорят, что это хорошо, я очень часто предлагаю, давайте сделаем так, как на самом деле делается в Германии. Какой нюанс? А вот такой, человек заявляет, что он принадлежит к той или иной конфессии, что он ее исповедует, эту религию, он платит деньги, государство берет с него целевой налог, на который потом организует ему религиозное обучение его детей. Сколько раз я предлагал вот своим оппонентам, давайте заявите о своей православности. Заплатите деньги, и государство будет обязано вам организовать именно вашим детям религиозное обучение. А остальным нет, потому что они не заплатили. Но всегда задаю вопрос, а сколько тогда православных останется в России, если за это еще нужно будет платить целевые деньги?
Говорил Владимир Абдрашитов, а, по-моему, это к вопросу о том, помогает ли преподавание математики формированию нравственности. Потому что те люди, которые посадили южнокорейского пастора, или, скажем так, те люди, которые берут деньги за регистрацию китайцев, таджиков и так далее, они очень хорошо знают математику. У них с другими проблемы, заповедями. Вот. И те люди, которые сегодня продвигают идею катехизиса в школы, у них с математикой очень хорошо.
С арифметикой.
Вот видите, а я такой христианин, что я даже не знаю разницы между математикой и арифметикой. Короче говоря, со счетом денег у них все в порядке. И счет они ведут так. У нас 70 лет назад отобрали триллион миллионов миллиардов. И поэтому сейчас, чтобы восстановить традицию, надо это компенсировать. Потому что как традицию уничтожать, как сносить храмы, так деньги выделяли из казны. Давайте-ка теперь выделите деньги в порядке компенсации на то, чтобы традицию прерванную залечить. Говорит Владимир Рубин.
Ну, я хотел бы немножко сначала на другую тему сказать. Вот тут утверждается, что... Власть утверждает, что этику и этичность могут внести в общество только религия. Вот с этим я категорически не согласен, несмотря на то, что я сам сейчас человек верующий, но мои родители были абсолютно неверующие, атеисты, коммунисты, и, тем не менее, всю этику, на которую я до сих пор опираюсь, в меня вложили именно мои родители, которые, допустим, в сталинские годы не предали ни одного своего друга, которые сидели в тюрьмах. И они меня научили тому, на что я опираюсь сейчас. И второе. Я это уже раз говорил на одной пресс-конференции, повторю. Такой каламбур получается, что господин Медведев как бы оказал вере, ну и в частности православию в основном, медвежью услугу. Почему? Потому что, ну, все знают опыт изучения литературы в школе, насколько изучение литературы в школе отбивает у людей интерес к литературе. Так вот, я утверждаю, что такое насильное изучение религии, которое предполагается осуществить у нас, а это будет именно так, отобьет даже у тех, кто этим мог бы заинтересоваться, всякие интересы, всякую охоту вообще заниматься и этим вопросом. И очень трудно потом во взрослом возрасте будет этот интерес восстановить и нейтрализовать.
Ну, Владимир Наумович, я вам, как христианину скажу, людям трудно, а Богу нет вопросов. Одно дыхание Духа Божия, и человек так заинтересуется Богом, что Ну, в конце концов, как люди берут и в 30 лет читают Толстого, невзирая на то, что было в детстве. А Евангелие куда увлекательнее, говорит Владимир Абдрашитов.
Ну, по поводу того, что люди берут и проникаются истиной, будь то православие, будь то буддизм, будь то, ну, самых различных религий, я такое встречал не единожды. Вот не далее, как мой знакомый отец Владимир под Новосибирском, который сам построил храм на моих глазах. Он сказал так, он кандидат технических наук в Академгородке. Проходил мимо, говорит, что как будто кто-то меня за руку взял и завел храм, который строился. Там, говорит, я и остался. Такие случаи были. Точно такие же буддистов я знаю, точно такие же я знаю, да и кришнаитов знаю, в конце концов. Ну, и если уж...
А чего вы так стесняетесь?
Я не стесняюсь.
Если бы сказали, что у меня есть знакомый фашист, я с ними дружу, это надо было стесняться. А кришнаиты...
Таких я не стесняюсь. Так вот, возвращаясь назад, я, наверное, задам вопрос, и всегда я задаю этот вопрос, опять же, моим оппонентам в спорах о ПК. Это же стоит вопрос, наверное, стоит вопрос, как принести истину людям, ну, с религиозной точки зрения, ту истину, которая есть в том или ином учении, в частности, в том же самом православии. Так вот, вопрос такой. Когда истине требуется административная дубинка, требуется обязательность, чтобы мирская земная власть обязала людей изучать это вероучение, это истина или нет?
Владимир Владимирович, я еще раз вынужден вас прервать, потому что, напомню, президент подчеркнул, что принудиловки не будет, кто захочет, выбирает секулярную этику. Почему вы не доверяете ему?
Да потому что есть множество людей, которые не атеисты. Я же сказал, шаманисты.
Давайте, например, шаманисты в Якутии, они дадут немножечко алмазов, и в школе будет шаманизм преподавать.
Не надо будет. Давайте рассуждать с законодательной точки зрения.
У нас передача с христианской точки зрения.
А, то есть это несколько раз.
Абсолютно.
Закон и конституция.
Закон и благодать. Что вы? Мы живем по благодати.
Очень интересно.
Почему вы не... Нет, конституция – это туда, вот в передачу к Марине Прочешниковой.
Скажем так.
Нет, нет, это другая передача. Вот. А почему вы не... Хорошо, Сергей Александрович Мозговой, вы тоже... Почему вы не доверяете президенту, что
нет,
будет добровольно?
Вы сказали с христианской точки зрения, давайте с христианской. Я хоть не богослов, но с точки зрения морали и нравственности этот вопрос можно поднять. Скажите, пожалуйста, когда узкая группа лиц, количество одного или двух человек, принимает такое решение, в общем-то, для всей страны в какой-то степени судьбоносное решение. Насколько это нравственно, когда узкая группа лиц предлагает пирожок красивый, но в этом пирожок, извините меня, вместо хорошей начинки какие-то там непонятные вещи, несъедобные. Я могу пояснить далее?
Давайте, Сергей Александрович, мы сейчас прервемся на краткую сводку новостей, а затем продолжим нашу программу с христианской точки зрения.
Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Тбилиси опровергает сообщение Цхинвали о том, что в субботу с грузинской стороны велся минометный обстрел наблюдательного пункта Министерства обороны Южной Осетии. Это обвинение отверг представителем МВД Грузии Шатау Тиашвили в беседе с журналистами. В Польше сегодня отмечают 65-ю годовщину Варшавского антинацистского восстания. Пройдут траурные церемонии в память о 200 тысячах погибших его участников. Президенты России и Киргизии подписали в городе Чолпан-Ата меморандум, регулирующий пребывание российских военных на территории Киргизии. В документе говорится о размещении в республике дополнительных российских войск численностью до батальона и создании учебного центра для подготовки военнослужащих обеих стран. В Ираке по меньшей мере 2 человека получили ранения при взрыве около мечети в городе Хилла. В Иране начался суд над группой участников июньской акции протеста оппозиции. Во время суда один из подсудимых, бывший вице-президент страны Мохаммад Али Абтахи, заявил, что в ходе президентских выборов 12 июня не было никаких нарушений. Президент США Барак Обама заявил, что полный выход экономики страны из рецессии займет еще много месяцев. Выступая с еженедельным радиообращением, Обама особо подчеркнул, что слишком много американцев теряют работу. Новым генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Он сменил на этом посту Яппе де Хоопс Хеффера, который возглавлял организацию с января 2004 года. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с нарушениями при проведении президентских выборов в Киргизии 23 июля.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», посвященную преподаванию катехизиса в школе. У нас в гостях Владимир Абдрашитов, счастливый родитель нескольких детей и автор обращения к президенту, под которым через интернет уже подписалось 500 человек. У нас в гостях сопредседатель Института свободы совести Сергей Александрович Мозговой, капитан в отставке, хорошо знающий... Капитан первого ранга в отставке, поправил меня Сергей Александрович, и правозащитник Владимир Ойвин. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вот тут Сергей Александрович задал провокационный секулярный вопрос. Насколько вообще судьбы целой страны может определять решение одного-двух человек, да еще решение о таком эксперименте над детьми, что вспоминается старый антисоветский анекдот про то, что лучше бы сперва на собачках попробовали.
Совершенно верно.
Ага, на это я отвечаю, Сергей Александрович. Конечно, с секулярной точки зрения так. С точки зрения верующего человека проблема в том, что все решения относительно чьей бы то ни было судьбы, хоть целой страны, хоть всего мира, хоть одного единственного человека, они все принимаются в единоличном порядке создателем мира. Может быть, этим обусловливается то, что я очень спокойно отношусь к возможности появления катехизиса в школе, потому что я глубоко убежден, что отношения человека с Богом, уроки закона Божьего и не помогут, и не помешают. То есть, если Владимир Ильич сделал революцию, то это не потому, что у него была пятерка по закону Божью, ему приходилось лицемерить и прочее. У Сталина была тройка, его вышибли из семинарии. Ну и что? Это все совершается в какой-то глубине человеческого сердца, где человек принимает Создателя или отвергает. Что до единоличности, то, Сергей Александрович, а не кажется ли вам, что сам способ протеста как раз очень созвучен способу принятия решения? То есть надо было бы подать в суд сразу, а не писать прошение, не писать фельетоны, не обличать, а вот так вот жестко. Я думаю, что в Америке, если бы товарищ Обама принял такое решение, никто бы там сильно на демонстрации не ходил, а просто сразу бы в суд, говорит Сергей Мозговой.
Да, безусловно, только я не говорил о том, что если речь идет о принятии судьбоносного решения Всевышним, это может быть одно, а принимал решение глава государства, это другое, это все-таки не Всевышний человек, и мы ему такое, так сказать, граждане ему такого права нарушать Конституцию, закон не давали. Он человек,
уполномочен
от имени Бога, так сказать, принимать такие решения.
У вас грамматическая неточность, ошибка во фразе. Вы сперва сказали, что граждане, а потом поправились закон. Так вот, закон, наверное, президенту таких прав не предоставляет. Но уверены ли вы, что граждане России, подавляющее большинство, тоже не предоставляют ему такого права в обмен на чувство безопасности, на чувство стабильности, на то, что квартплата всегда будет доступной и так далее? Потому что, насколько я понимаю, скажем, по опросам Левада-центра, большинство граждан России согласны на очень... пожертвовать многими своими гражданскими правами, не в юридическом порядке, а именно в психологическом, но ведь это же важнее, лишь бы иметь вот это чувство безопасности и чувство стабильности. Ну, пускай ребенку преподают катехизис. Не сахарный, не растает.
Я не просто уверен. Я знаю, что граждане его не наделяли такими полномочиями. Во-первых, сказать, государственное лицо не вправе, сказать, использовать свое служебное положение для того, чтобы его использовать в отношении той или иной религии или против религии. Во-вторых, кстати говоря, президент ведь в Барвихе, помните, сказал, что в мой адрес поступили два обращения от руководителей ведущих российских конфессий. Два обращения. И расшифровал эти обращения. Одно обращение о введении духовно-нравственного просвещения для подрастающего поколения, а второе – о введении в вооруженных силах отдельного института воинских и флотских священнослужителей. Два но он так и не назвал, от кого именно поступили эти обращения. Известно, правда, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата, которая представляет лишь одну, всего лишь на всю православную конфессию из числа множества православных конфессий, вот они обращались в течение, на протяжении многих лет с таким предложением. От мусульман таких обращений не было. Но, тем не менее, они, да, участвовали в этом заседании в Барвихе и вынуждены были уже, так сказать, по факту поддержать. Почему? Это отдельная тема. Почему они, тот же самый муфтий Равиль Гайнутдин, все годы выступал против, а вдруг накануне, так сказать, вынужден был согласиться, как ему выломали руку, это тема отдельная.
Ну, может быть, ему явился ангел.
В лице президента Медведева, который приехал к нему сюда, в район Олимпийского, где мечеть стоит, встретился и, так сказать, пообещал помощь в строительстве. Только после этого муфтий стал более разговорчивым и сговорчивым, так скажем. Но это, так сказать, на совесть их я не хочу. Это я с точки зрения моральной только, понимаете, да, свое мнение как гражданина говорю. Да, но вы задали еще один очень интересный вопрос. Сейчас, вначале.
Неформальный. По закону, может быть, такого права и нет. Но если... Ну, вот передо мной, собственно, статья Леонида Радзиховского из «Российской газеты», где Леонид Радзиховский горячо осуждает сталинизм, безнравственность сталинизма, и делает из этого вывод, что только Русская Православная Церковь может, преподавая нравственность в школе, в том числе, стать поводырем. Почему Русская Православная Церковь, спрашивает Леонид Радзиховский, цитирую дальше, да потому что больше таких реальных, слово «реальных» все напечатано заглавными буквами, сил в стране просто нет. Конец цитаты.
А является ли РПЦ такими реальным преподавателем нравственности?
Это голос Владимира Абдрашитова. Да. А я сошлюсь на репортаж со вчерашней конференции в газете «Московский комсомолец», где отец Андрей Кураев сравнил Русскую Православную Церковь с Александром Сергеевичем Пушкиным, а протестантов с Василием Пупкиным. Вы были на этой конференции, как я понял, Сергей Александрович? Было такое?
Ну, было. Почти так, как вы сказали, он сравнил действительно Русскую Православную Церковь Московского Патриархата с Пушкиным, то есть приватизировали практически Александра Сергеевича Пушкина, а все остальные – это Пупкины. Вот смысл был именно таков. Мало того, когда ему был задан вопрос журналистами, многие задавали вопрос, в том числе я, а разве можно так относиться вообще к гражданскому обществу, игнорировать мнение? Он сказал, ваше время прошло, наступило наше время, Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. Причем было это сказано цинично и нагло, понимаете, да?
Понятно. Давайте, у нас есть звонок из Москвы. Вера Ивановна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, здесь немножко путаница какая-то в понятиях идет, потому что духовно-нравственное воспитание, посвящение, это не совсем религиозность. То есть нравственная культура, она не предполагает вообще-то в полной мере религиозности. Можно быть духовно-нравственным человеком, но не быть религиозным. И вот я хотела бы задать просто простой вопрос слушателям и участникам вашей передачи. Вот как вы думаете, что может заменить духовно-нравственное воспитание, если вот, например, в христианстве есть такое понятие, как, например, любовь. И именно если вы ребенку будете преподавать, что это надо жить по любви, он будет свободен от зла. Он сможет разобраться в себе, где в нем зло и как не надо жить по зло. А что другое может заменить?
Говорит Владимир Абдрашитов.
Здравствуйте. Ну, у вас есть два утверждения. Первое утверждение – это то, что если ребенку говорить, что жить по любви, то он будет жить по любви. Я хотел бы, вот как родителя спросить, вот когда на моего ребенка претендует какой-то, не будем говорить, какой воспитатель. Что я в первую очередь, как разумный родитель, спрошу, а какие результаты твоей воспитательной методики? Есть такие или нет? Если нет, я скажу, извини, до свидания, мой ребенок мне дорог. Теперь вернемся, вот именно в этом аспекте, вернемся к тому, что на воспитание, именно об этом сейчас говорится, не о культуре, а сейчас говорится о воспитании детей. Вот. Претендует Русская Православная Церковь, Московский Патриархат. Ну, молодцы. Я им задам тот же самый вопрос. Вот вы хотите воспитывать моего ребенка. Какие результаты у вас есть? А для этого... Да я знаю, какие результаты. Меня неплохо учили в школе истории. И я знаю, что после чего... Чем была Русская Православная Церковь до 1917 года? Она была эксклюзивным она была поддержана всей мощью государства, воспитательной структурой, которая встречала русского человека с пелёнок, с рождения, и продолжала, и проводила его до самой смерти. Она проникала в самую глубь всей жизни людей. И люди там были православно воспитанные. В том числе и закон Божий, кстати, тоже был. И обязательный был закон Божий. Чем это все закончилось? Тем, что миллионы людей в гражданскую войну, православные люди. Большевиков было всего 400 тысяч. А вот миллионы людей православных, когда им власть, пусть даже безбожная, пусть даже там наймиты империализма и так далее, вот, когда власть сказала «можно», мирская, земная власть сказала «можно грабить», этим людям вера и этим людям православное воспитание не помешало грабить и убивать. Вот он результат православного воспитания. Так как я буду доверять своего ребенка той же самой церкви, в которой ничего не изменилось?
Говорил Владимир Абдрашитов. Но видите ли, Владимир Иванович, вы учились, как и раз грешный, в советской антирелигиозной школе. Я вас заверяю.
То, что... А факты от этого изменились?
Конечно.
Что гражданской войны не было?
Гражданская война была, но значительно больше, чем вот этой, прямо скажу, как историк, не как христианин, скажу, та картина, которую вы нарисовали, она искаженная. Если мы возьмем Толстого, Тургенева, Чехова, мы увидим то, что нам говорят и церковные публицисты XIX века. Русь крещена, но не просвещена. Никакого православного образования и воспитания на самом деле не было. В гражданскую войну, как говорил владыка Вениамин, по обе стороны сражались бесы. Православное воспитание было достоянием либо немногих людей в семьях, либо нескольких, буквально нескольких православных инициатив, небольшие православные школы в провинции. Но в средней школе давали закон Божий. Это совсем не то. Это то, что хотят сделать сейчас. В этом смысле вы правы.
Я про это говорю. То есть...
Но это не значит, что они были православными. Это значит, что на них был штемпель православный. Между штемпелем и православием.
Я говорю про другое. Я говорю про то, что РПЦ, Русская Православная Церковь, тогдашняя, она была единственным воспитателем, и на нее возлагалась вся ответственность. Значит, она не справилась. Значит, она не так воспитала людей, что не им было и без разницы, убивать или нет.
Не в защиту РПЦ, а в защиту реальности я замечу, что гражданская война не результат плохого религиозного воспитания.
Там люди воевали, которые были воспитаны соответствующе.
Но и секулярная этика разрешает убивать.
Ну, слава богу, она и не претендует на то, что...
Претендует. Все. Прошу прощения за дискуссию. Звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотел разъяснить понятие культ и культура. Я считал, что религиозные деятели – это работники культа, но не работники культуры. А вы хотим, значит, какую-то религиозную культуру. Потому что всякая религия, я считаю, это... Бескультуре. Спасибо.
Спасибо, Александр. Но дело в том, что деление на культ и культуру, оно очень условное и относительное. Куда вы определите Иоганна Себастьяна Баха? С одной стороны, служитель культа, потому что органист в церкви. С другой стороны, он и к культуре имеет какое-никакое отношение. Поэтому, я думаю, полезно помнить, что это деление введено как раз при Сталине, что вот деятели культа, и они лишенцы, они лишены всех прав. Владимир Наумович Овин.
Я хотел бы ответить на ваше предложение обращаться в суд. Вы знаете, такая попытка уже была. Вот когда в 97 году приняли нынешнюю редакцию закона о свободе совести и религиозных объединениях, в Конституционном суде попытались оспорить вот эту вот преамбулу, где произошло выделение четырех традиционных религий. Ну, к чему это привело, что Конституционный суд признал это непротиворечием Конституции, и все как бы осталось по-старому. Я думаю, что любое обращение по этому поводу ныне в любой суд, в том числе и Конституционный, даст те же результаты. Мы прекрасно знаем как бы судьбу правосудия в нашей стране в настоящее время. Правосудия не было, нет, и в ближайшем обозримом будущем не будет.
Это голос правозащитника, говорит Сергей Мозговой.
Да, я хотел бы солидаризироваться с тем, что сказал Владимир Наумович, и добавить к этому. Гражданское общество, да, оно незрелое, но оно, тем не менее, есть, и оно должно работать, и оно работает. Я вам скажу так, что Всероссийский гражданский конгресс принимал заявления на своих съездах в защиту светского характера государства, свободу совести несколько раз. Национальная ассамблея, можно посмотреть на сайте nationalassembly.ru, там принимались очень категоричные, принципиальные заявления. Институт свободы совести в 2004 году развернутое сделал заявление в связи с клерикальной идеологизацией государственной системы образования в России. Причем, так сказать, там многие вопросы, которыми мы сейчас столкнулись, 5 лет назад были полностью расписаны. То есть гражданское общество и вообще общество стремится как-то влиять, работать и высказывать свое мнение. Другое дело, что последние тенденции в стране, конечно, которые мы наблюдали, они всячески шли к удушению этих самых ростков гражданского общества.
Говорил Сергей Мозговой, у нас звонок из Тюменской области, Минзад. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, мне на 3 вопроса. Во-первых, меня интересует этот 309-й закон, единый федеральный, о едином этот, образовательном этот, компоненте. Тоже противоречий много. Второе, этот ЕГЭ. Вот сейчас этот, здесь у нас еще внедряется этот новое этот, обучение этот, здесь традиционных религий. И все это, как говорится, у народа столько это вызывает противоречий, как говорится, по этим 3 положениям.
Спасибо, Минзад. Ну, собственно, об этом и идет речь. Я бы только в дополнение к тому, что говорил Сергей Александрович, сказал, что меня что смущает в вашей гражданской активности? Это гражданская активность, как ее описывали советские газеты, то есть заявления, декларации, резолюции. На мой взгляд, гражданская активность – это когда никогда некая организация выпускает заявление, а когда один гражданин и второй гражданин о чем-то договариваются. В данном случае, вот если бы Владимир Маратович сумел бы не просто вот собрать там 1070 тысяч подписей под обращением. Это полугражданская активность. А вот реально вживую встретиться с теми православными, которые против катехизиса в школах, которые не хотят, чтобы их вера подвергалась манипуляции со стороны царства Кесаря. И организовывать людей вот на каком-то низовом уровне, потому что плодить тексты и гражданская активность, мне кажется, вещи разные. Ну, как религиозный человек не тот, кто печатает религиозные книжки, а тот, кто молится Богу. Как, Владимир Маратович?
Ну, я бы не совсем согласился. Дело в том, что встретиться с кем-то, встречаюсь, почему нет, и такое бывает. Но это один на один, а в масштабах миллионов людей это, конечно, практически не видно. Но здесь та инициатива, которую мы и сейчас делаем, и раньше делали, это возможность высказаться именно вот то, что вы сказали, именно каждому человеку. Тут нет организации, тут нет никаких там сил, которые стоят за той или иной акцией. Это чистая беспокойность родителей, которые выражают, и которые в данном случае уже имеют возможность высказать свое мнение, и это мнение будет доведено до руководства нашего государства.
И вы получите бумагу, ваше обращение принято.
Принято к рассмотрению. Да, нет, почему? Я получал другую бумагу. Я получал бумагу такую, что введение обязательного предмета ОПК не планируется. Было известно, Фурсенко, было такое, видите, в ответ на наше обращение.
Так его и не вводят ОПК, вводят совсем другой.
Вводят ДНВ, да, а ОПК только в рамках ДНВ, не вопрос. Но здесь я вот хотел бы ответить на вопрос, мы немножко все-таки ушли в сторону, на вопрос этого предыдущего нашего слушателя, который сказал бы о культе и культуре. Так вот вопрос такой. Разве мы можем говорить о какой-то отдельной религиозной культуре? По-моему, мы имеем, можем говорить только о культуре нашей страны. А религиозная ее составляющая, именно как составляющая идет. То есть вы сами сказали, что Бах, он, извините, и там, и там. Поэтому зачем вводить, в принципе, я вот, честно говоря, не очень понимаю, зачем вводить именно отдельно как некую религиозную культуру? В чьих-то интересах?
Да, Владимир Мартынович, это в интересах тех людей, которые будут писать учебники, будут навязывать свое видение православия.
Нет, именно вот второй, да, я уверен. И более того, есть 3 момента. Это я себе сказал еще, наверное, где-то в 2003 году, что ОПК будет проталкиваться как обязательный предмет, ОПК это будет проталкиваться как предмет с младших классов и курироваться будет соответствующей конфессии. Правильно? Реально сейчас это происходит именно так. Но теперь для чего это надо? с младших классов, только для того, что дети до 4, до 5, до 6 класса не имеют порога критического восприятия входящей информации. Это называется, и это уже звучало в высказываниях товарищей защитников УПК, это программирование детей на соответствующее мировоззрение. И вот против этого, я категорически против, это подло.
Говорил Владимир Абдрашитов, у нас звонок из Москвы, Виталий Николаевич, добрый день,
алло?
Прошу вас.
Да. Алло.
Да-да.
Отец Яков?
Да.
Говорит, с вами говорит Виталий Николаевич, мне 82-й год. Я прошел от войны, так сказать, до ученого, 4 института окончил, и сейчас занимаюсь катехизацией населения. Значит, мне, ну, и в военных академиях участвую, и в школах, и в детских учреждениях, и с пожилыми людьми, и так далее. И меня удивляет вот что. Вот люди высказывают сейчас свои выражения, не имея четкого представления, а что такое духовно-нравственное, так сказать, состояние человека, откуда оно берется. У меня семья вся, начиная от моих дедов и прадедов, вся православная. Отец 10 лет на Колыме отсидел, возвратился, 90 лет умер и так далее. И у меня есть, да, я прочитал всего Ленина, Маркса, так сказать, основательно, «Капитал» и так далее. У меня есть много-много, ну, материалов, по которым бы можно было говорить, но я понимаю, что в эфире много не наговоришь. Но прежде всего надо отделить два момента. Нравственность и духовность – это абсолютно разные вещи. Нравственность – это все внешнее. Вот как человек себя ведет во всех или иных обстоятельствах. Хоть рабочий, хоть депутат, там, хоть какой угодно. А духовность – это внутренний мир человека, внутренний. Если внутренняя, так сказать, сущность человека исковеркана вот этими всякими спекулятивными, значит, делами и, так сказать, упражнениями, то ему очень трудно прийти действительно к истинному состоянию, ну, нормального человека. Ведь православная церковь, она предлагает быть нормальным человеком. Не убивай, не кради, ну и так далее. Это, так сказать, на поверхности все видно. А ведь есть же тонкие вещи. Общаться с Богом, это значит научиться действительно молиться. Молящиеся — это единицы.
Спасибо, Виталий Николаевич. Я рад слышать коллегу, потому что катехизация – это мое любимое занятие. Но именно поэтому я скажу, молитве научить можно одним единственным способом – молясь самому. И делать это в школе мне было бы неловко, хотя на заре перестройки я в школе немножечко катехизировал. Тогда эта проблема носила совершенно другой характер, и, наоборот, все радостно приглашали. Нравственность и духовность – вот как одна из наших слушательниц сказала, что религия – это же любовь. Но ведь это же неверно. Любовь есть вне религии. Господь создал человека нерелигиозным. Господь создал человека любящим. А религия – это уже после грехопадения возникает. В раю не будет религии, в раю не будет церковных институтов и иерархии. Поэтому здесь противопоставлять нравственность и духовность, мне кажется, немножечко рискованным. И основная беда не в том, что у детей нет порога критического восприятия. Есть. Это мы все забыли, какие мы были в 12 лет. Только дай чего-нибудь разломать какого-нибудь идола. Ну, в 13 разломать. Но в любом случае, как мы будем вести катехизис и говорить, скажем, о войне, когда внутри православия, как и внутри христианства в целом, две линии. Одна – это «не убий» – заповедь абсолютная, а другая – «не убий». Но если по приказу начальства, то можно на войне. И это вопрос, который решается глубоко в сердце человека. Сергей Мозговой?
Да, ну я с вами согласен. Вы, в принципе, ответили Виталию Николаевичу очень довольно-таки четко на этот вопрос. Но я хочу добавить к этому, что были у нас совсем недавно две этих чеченские кампании войны, и священники Русской Православной Церкви благословляли на борьбу с бусурманами. Практически этот конфликт, гражданская война, она стал превращаться в христианско-мусульманский конфликт. Ну, а Виталий Николаевич, я хотел бы тоже посоветовать прочитать вот Татьяна Малкина, очень интересную статью она написала в связи с этими событиями. Там она по поводу «не убий» сказала, напомнила о моральном кодексе строителей коммунизма, где тоже было написано, в общем-то, «не убий». Татьяна Малкина, да, рекомендую прочитать. Да, она написала про «Боже», по-моему, статья называется, «Спаси Россию». Но я хотел бы вот коротко сказать. Вы подняли вопрос по поводу заявлений. Я с вами полностью согласен, что заявления, имея одними, проблему не решить. Именно поэтому мы пишем не просто заявление, это не некая ругань, а в этих заявлениях там методология. Методология идеология заложена. Почему? Потому что очень часто тяжело договориться, бывает. И ситуация, упоминаемая пресс-конференция в Московском Солнце, показала о том, что представители, к примеру, православной церкви и ислама, они заговорили, вот этнически православные христиане, этнически русские православные, то есть все русские православные, а мусульмане сказали, все этнические мусульмане, это наши, вот именно для них будет, понимаете, да? Так вот, и когда я возразил, что это не научно и некорректно. Они сказали, ну как, есть же такой термин, есть. Ну, у нас на заборе тоже есть термины, понимаете, да, ненаучные.
А да. Что делать, если... О, Владимир Абдрашитович, у вас хорошая фамилия. А если мать татарка, а отец русский, что будем делать?
Ну, знаете, вопрос русский-православный, это очень странный вопрос, я бы сказал бы даже. Для начала, я знаю своих предков, в том числе русских, в том числе мусульман, в том числе буддистов, в том числе, ну, и атеистов тоже очень много
было. Сколько
да.
же вас крыли, конечно.
Очень много, да. С 1600, ну, по именам я знаю, с 1620 года. То есть это, ну, достаточно много поколений предков. Вряд ли кто всерьез меня обгонит в этом смысле. И спасибо огромное моему деду Георгию за это. Так вот, кого из этих предков я должен забыть? Они все были достойные люди.
Говорил Владимир Абдрашитов. Конечно, никого не будем забывать, всех будем поминать. И главное, я еще раз напоминаю, с христианской точки зрения, вера – это прежде всего качественный выбор. Вера не определяется голосованием, не определяется статистикой народонаселения. Вера – это встреча человека с Создателем или не встреча. И поэтому противоречит вере не только стремление записать всех людей определенной национальности в определенную конфессию, но более всего вере противоречит насилие, когда человек говорит, вот есть сильная организация, поручим ей нравственное воспитание. «Сила Божия в немощи совершается», — сказал апостол Павел. И это, помимо прочего, о том, что путь к сердцу человека лежит не через государственные институты, не через сильные религиозные конфессии. Он лежит от сердца к сердцу, хотя этому по природе мы склонны доверять менее всего, но от сердца к сердцу, родителя к ребенку, священника к подростку, помимо институтов. Это сильнее. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут программа Виктора Ерофеева будет посвящена равнодушию.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если мы еще будем играться, избирать, не избирать, могут быть необратимые процессы.
Есть определенные нарушения, но все-таки мы считаем, что обстановка более...
Все на дорогах нашей страны равны.
У нас давние отношения. Мы стремимся их укреплять.
У исламистов изъяты поддельные документы, огнестрельное оружие, агитация...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15.